Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица». С вами Марина Борисова и клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. И мы, как всегда, по субботам говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей седмицы. Но на следующей неделе у нас еще несколько поводов вспомнить великие святыни, хранящиеся и на земле российской, и в сердце православных русских людей. Первый из них – 23 июля, это праздник положения честной ризы Иисуса Христа в Москве. Сама история по себе, я просто напомню нашим радиослушателям из Евангелия от Иоанна, где описывается, собственно, что с его одеянием случилось. «Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды его и разделили на четыре части, каждому воину по части, и хитон. Хитон же был не сшитый, а весь тканный сверху. И так сказали друг другу: не станем раздирать его, а бросим о нем жребий, чей будет. Да сбудет реченное в Писании: разделили ризы мои между собой, и об одежде моей бросали жребий». Вот после этих евангельских событий, естественно, частицы этой святыни гуляли по свету. Бурная история первых веков христианства заносила их то туда, то сюда. И вот как раз часть хитона Господня оказалась в грузинской православной церкви и достаточно долго пребывала в Патриаршем соборе Светис Хавели в Мацхете. Но история самого грузинского царства изобиловала всякими тяжелыми событиями, набегами, завоеваниями. И вот в одно такое завоевание персидский шах Аббас I вместе с другими трофеями получил часть ризы Господней и передал ее патриарху Филарету и царю Михаилу Федоровичу Романову. Но патриарх Филарет решил проверить, все-таки инославный правитель, Бог знает, что именно он передает. И вот удивительная история. Дело было в марте, Великим постом, и патриарх велел во всех монастырях держать семидневный пост и во всех храмах молить Господа Бога, чтобы он сам явил свою волю о той святыне и саму святыню с пением молебным в крестных ходах носить по городу и возлагать на больных. И вот было зафиксировано за крестопоклонную седмицу 14 случаев чудесных исцелений. И только после этого было засвидетельствовано, что действительно это та святыня, которую ожидали. И 27 марта честная риза была торжественно положена в Успенском соборе Московского Кремля. Но поскольку шел Великий пост, то празднование в честь этого события отложили до канона возведения на царство Михаила Федоровича, по нашему календарю, 23 июля. Вот почему так важно и так сложно было удостоверяющие вот эти все какие-то молитвенные усилия прилагать? Почему так важно было, во-первых, убедиться, а во-вторых, чтобы все-таки сохранить эту святыню на русской земле?
Ну, вы знаете, это древняя традиция. Мы видим, что при обретении креста Господня царицы Еленой и митрополитом Макарием в IV веке, по сути дела, тоже была проведена такая проверка, еще более серьезная, когда было найдено в пещере три креста, и для того, чтобы определить, какой из них крест Господень, эти кресты последовательно возлагались на умершего, буквально даже не просто на больного, на умершего человека, и после того, как был возложен крест Господень, умерший воскрес. И вот такое общее уверение, что да, это не просто что-то такое. То есть, в общем, это, еще раз говорю, такая древняя традиция, потому что, ну, кто такие персы для московского царя? Да, это не просто там какие-то инославные люди. Это же, в общем, серьезный, там, не знаю, как сказать, геополитический противник. Вы сами рассказали про то, что именно от набегов персов страдало тогда братское, родное грузинское царство. Вот. И да мало ли какой там подвох, да мало ли что там нам подсунули. Да, сейчас у нас мир, и в знак этого мира, собственно, в знак заключения мира шах Аббас и подарил нам эту святыню. Вот. Но, естественно, знаете, даже в современном мультфильме про богатырей есть удивительный фрагмент, где, по-моему, Добрыня Никитич заключает с степняками вечный мир и говорит, ну, через год опять начнем воевать. То есть, вот это вот понимание того, что да, мы сейчас помирились, но это вовсе не значит, что у нас через год опять начнем. Вот. Так и тут, конечно, без какой-то проверки, без удостоверения, сейчас бы, конечно, возможно, мы действовали по-другому. Сейчас мы видим, как, да уже даже и не сейчас, а в других каких-то случаях, когда точно можно проследить путь святыни, который засвидетельствован этот путь, там, с одной стороны, документально, а с другой стороны, там, чудесами. Вот, естественно, сейчас, если мы с Афона переносим какую-нибудь там святыню сюда к нам, да, совершаются чудеса, но не с целью проверить, а не подсунули нам братья афониты вместо настоящих мощей или настоящей иконы, какую-нибудь там подделку. Вот, нам и в голову не придет, потому что мы понимаем, и в знак этого приезжают соответствующие там тоже монахи с Афона, например, или еще откуда-то. Вот. А здесь слишком непонятно, слишком неясно. И поэтому такое удостоверение требовалось, оно требовалось и церковной власти, и государственной власти, вне всяких сомнений, и требовалось просто простым людям.
Именно в этом случае... Характерно то, что это было еще и документально засвидетельствовано, и подлинные акты исторические, хранившиеся в Государственном архиве, в 1879 году были изданы. То есть это как раз о том, что и тогда думали о необходимости документального свидетельства.
Да, конечно, конечно. Но вот эти чудеса, ведь важно же что? Мы видим, как, например... Даже из вновь прославленных святых XX века мы видим, как от некоторых из них начинают совершаться многочисленные чудеса помощи, исцеления и так далее, как, например, это случается с почитанием блаженной Матроны, когда люди столько чудес и столько всяких исцелений получают, что даже там неверующие, некрещенные, инославные, там, мусульмане, кто угодно идут в ситуации даже, когда... им их религиозные представления, казалось бы, должны не разрешать этого, они все равно идут к Матроне и получают чудесную помощь или еще куда-то. Так и здесь очень важно было, в том числе и для церковной власти, засвидетельствовать перед всеми, в том числе перед народом, потому что ведь часто какое-то, и в том числе настороженное отношение, тем более, что мы видим, вы правильно сказали, что это было приурочено к воцарению Михаила Федоровича Романова. То есть, по сути дела, это начало новой династии. Это первый царь новой династии. Только что окончилось смутное время. Вот. И поэтому, конечно, вот такое подтверждение, такое уверение, что милость Божия, что Господь с нами. Вот такой святыни ведь до этого никогда не было на Руси, такого масштаба, напрямую связанная со Спасителем. И вот она принесена сюда. Вот это знак, вот чудеса, вот исцеление. Это такой мощный церковно-государственный, с одной стороны, а с другой стороны, личный для каждого человека момент.
В любом случае, сейчас частица ризы Господней хранится в храме Христа Спасителя и небольшая частица в Московском храме Ризоположения на Донской улице. Так что те, кто хочет, может и помолиться там, и приложиться к святыне. Что касается чудесных реликвий, чудесных святынь, чудесных икон, еще одна такая чудесная икона вспоминается на следующей неделе, 25 июля. Это праздник в честь иконы Божьей Матери Троеручицы. Вот сам сюжет удивительный, как на иконе Матери Божией появилась третья рука. На самом деле это смущало очень многих. И даже тогда, когда она на Руси появилась довольно поздно, ее вместе с другими дарами передали патриарху Никону. И он, естественно, у себя в Вознесенском монастыре поместил эту икону, но она вызывала столько недоумений, что потребовалось рядом с ней повесить табличку с описанием, откуда взялась на самом деле третья рука. А третья рука, ее возникновение на образе связано с преданием о Иоанне Дамаскине, который в те времена, когда еще служил у халифа, его недоброжелатель, император-иконоборец Лев III Исавр, он состряпал такую фальшивку, подметное письмо, из-за которого у Иоанна Дамаскина случились большие неприятности с его патроном халифом. В результате у него отрубили руку, которой он якобы написал какую-то гадость про своего начальника. Но по преданию Иоанн горячо, взмолившись Матери Божией, приложил руку к тому месту, от которого кисть была отрублена, и она приросла. Ну вот в связи с этим третья рука, она, собственно, принадлежит по преданию Иоанну Дамаскину. Но поскольку в разных списках по-разному ее изображали, в некоторых было похоже, что это вот как бы третья рука принадлежит Матери Божьей. Отсюда было очень много сомнений, нестроений и каких-то непонятных толков. Ее даже чуть было в черный список не внесли, но, в общем, вовремя одумались. А икона эта очень тоже большой популярностью, в особенности в XIX веке, пользовалась. Но странно, она почему-то очень почитаема у старообрядцев. Может быть, именно... Хотя странно, если ее принесли в дар патриарху Никону, который, собственно, учинил раскол старообрядчества, непонятно, почему именно старообрядцы так чтут именно этот образ.
Ну, про старообрядцев я просто не знаю. Вот важно сказать, вы сказали, что третья рука принадлежит Иоанну Дамаскину. Это, конечно, не рука Иоанна Дамаскина, поскольку она приросла обратно. Эта рука была сделана с Иоанном Дамаскиным из серебра и хранилась вот вместе вот в этой иконе, перед которой он молился. То есть это вот такой знак, знаете, как сейчас люди в дар что-то приносят, благодарность за исцеление. Иногда эта традиция у нас в некоторых храмах и перед некоторыми иконами соблюдается, когда люди вешают на цепочки крестики, там свои еще что-то, то есть какие-то дары приносят для Иоанна Дамаскина. А он, напомню, вы правильно сказали, что этот период очень сложный в жизни церкви. Он был одним из таких громогласных защитников иконопочитания. И в условиях, когда государственная власть Римской империи в лице императоров, иконоборцев, по сути дела, запрещала что-либо говорить в защиту икон, именно из-за пределов Римской империи этот голос был слышен. А Иоанн Дамаскин был не просто защитником икон, это был удивительный, талантливейший, духоносный проповедник. Напомню вам, что до сих пор его книга «Точное изложение православной веры» издается там, чуть ли там, не 100-тысячными тиражами и есть чуть ли не в каждом православном доме, поскольку это первая такая, в хорошем смысле слова, он был первым схоластом. То есть он первый систематически изложил общее содержание и частные вопросы православной веры. И вообще с его жизнью и деятельностью связано в нашей церкви очень много. Например, знаменитые стихиры, которые поются на погребении, которые так чудесно Толстым были переведены: «Мы все поляжем, как хлеба, серпом подрезанные в нивах, прими усопшего раба Господь в селениях счастливых». Вот. Это именно тексты, принадлежащие
Иоанну Дамаскину. Я хочу просто напомнить нашим радиослушателям, что Алексей Толстой написал поэму Иоанна Дамаскина.
Да. Я сейчас привел фрагмент этой поэмы, где он поэтически переложил вот эти погребальные стихиры, которые всегда и сейчас, правда, на церковно-славянском, не в поэтическом переложении Алексея Толстого, содержится в чинопоследовании. Вот знаменитое, я думаю, все это песнопение помнят: «Плачу и рыдаю, когда помышляю смерть, и вижу во гробях лежащую по образу нашему созданную нашу красоту безобразную, бесславную». Вот это слова Иоанна Дамаскина. Вот. И икона, связанная вот с его именем, в частности, она тоже в жизни... Я не застал никаких моментов в своей жизни, связанных с каким бы то ни было опасениями по поводу этой иконы. Вообще, я много лет жил в доме прямо напротив храма Успения в Гончарах, болгарского подворья ныне, где прямо на улице находится один из самых почитаемых в Москве списков с этой иконы. Вот. И именно в этом храме я принимал святое крещение. Вот этот храм никогда не закрывался, и поэтому для меня эта икона тоже очень важна и большое место такое вот духовное в моей жизни занимает. Вот. А так, Да, вот то, что эта третья рука там находится, ее действительно не всегда изображают в виде, она не всегда лежит там в серебре и не всегда даже изображена как положенная туда, на некоторых списках выглядит как третья рука Матери Божией. Само название «Троеручица» вот в таком русском звучании, как будто вот у нее действительно три руки. Но, в общем, нет, конечно, это не третья рука Богородицы, а это рука Иоанна Дамаскина.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире радио «Вера» программа «Седмица». Со мной клирик храма 40 мучеников Всевосийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский. И мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей Седмицы. На следующей неделе у нас праздник одной из самых любимых, почитаемых, дорогих наших святых. Это 24 июля память святой равноапостольной княгини Ольги в святом крещении Елены. О том, что такое княгиня Ольга для русской истории, можно читать много лекций, можно глазами читать их опубликованными, можно вслух читать их в микрофон. Я думаю, что для нас сейчас важно не столько вспомнить ее житие, поскольку она очень во многих редакциях, во многих местах опубликована, озвучена, и, я думаю, достаточно хорошо всем известна. Я предлагаю обратить внимание на несколько особенностей, которые касаются ее христианства. Мне кажется, вот одна из очень важных сторон княгини Ольги, она ведь приняла христианство уже в очень пожилом возрасте, когда все перипетии, связанные с управлением государством, взращиванием наследника престола, все это осталось уже позади, и можно было непосредственно заняться чисто духовной жизнью. Но удивительно то, что человек, по-видимому, долго шел к этому, ведь это не внезапное озарение. В Киеве были христианские церкви, у нее была, по-видимому, возможность каким-то образом и с письменными источниками познакомиться, и с проповедниками пообщаться за долгие годы. Но после того, как она христианство приняла, она ведь очень терпимо была к сыну. Хотя, казалось бы, вот многие проходили это просто на собственном опыте, когда в семье кто-то первый обращается в христианство, первая такая страстная волна желания – это всем показать, как это замечательно, и мы начинаем терроризировать своих неверующих родственников своими неумелыми проповедями, и, в общем, часто это приводит к обратному результату. Так вот, удивительная тактичность княгини Ольги была в том, что она не заставляла, не настаивала, она дала возможность сыну жить той жизнью, какой он считал нужным, но вот поразительным образом то ли очень сильно молилась, то ли прилагала какие-то усилия, но во внуке все-таки ее усилия дали обильный плод.
Ну, вы знаете, мы ведь помним, если под словом «мы» не иметь в виду церковных верующих людей, а брать вообще людей, вот, вообще всех наших вот, соотечественников, то, конечно, про княгиню Ольгу знают все и помнят ее из школьного курса истории по казням, в основном, которые она учинила над древлянами. И еще будучи язычницей, напомню вам, что она была женой князя Игоря, которого можно, в общем, назвать одним из тех людей, которые входят в историю под таким обидным наименованием «великий неудачник». Вот. И когда, собственно, древляне казнили князя, причем это была ритуальная казнь, по сути дела, его жена оказалась в очень тяжелом положении. Ей, собственно, было даже предложено выйти замуж за древлянского князя, сохранив свой, как бы, статус такой великой княгини, но мы видим княгиню Ольгу не просто как жестокую правительницу, я сейчас не буду рассказывать о тех казнях, которые она очень даже не просто изощренно, а именно духовно провела. Она была женщина, которая очень тонко и точно чувствовала духовный мир, даже будучи язычницей. И вот последовательные ее казни, которыми она подвергло древлян, должны были однозначно показать, что киевские боги сильнее и в земле, и в воздухе, и в огне. Собственно, это было религиозное действие. Мы видим, что сражение проходило, тогда она сражалась буквально в духовном мире, безусловно, языческом. Она, может быть, о Христе что-то знала, слышала, но это никак ее в тот момент не касалось. Но это не могла, то, что сделала тогда княгиня Ольга, во-первых, не могла сделать женщина слабая, не волевая, не обладающая таким колоссальным чутьем правителя. И с другой стороны, это не могла бы сделать женщина, которая не обладала духовным чутьем. А Ольга обладала этим вполне, и тем, и другим. И то, что она в конце своей жизни пришла к христианству, и не просто пришла, да, она ведь могла покреститься где-нибудь тихонечко в одной из киевских церквей, которые тогда уже были. Вот. А то, что она ездила в Константинополь, в Царьград, вот. То, где она приняла святое крещение. Это же целое... Представь себе, часто в Константинополь съездить, даже в условиях отсутствия всех карантинных мероприятий, целая история. Я, например, не был. Вот. А она была. И по тем временам это сложное, долгое путешествие, да на старости лет, да зачем? То есть ей все это было очень важно. Ей был важен ее духовный путь собственный, ей важен был духовный поиск, ей, вероятно, очень важна была духовная свобода и понимание того, что духовные процессы, они происходят не по принуждению. Вот. И именно поэтому, мне кажется, она оставила свободу своему сыну. Не знаю, могла ли она на него как-то повлиять или не могла в тот момент. Мы знаем, что он только посмеивался, не запрещая ей, но и не соглашаясь, не принимая ее религиозных исканий.
Учитывая личность самой княгини и учитывая, что она осталась вдовой, когда ему было 2 года, и достаточное количество лет правила практически самовластно, и когда он уходил в какие-то очередные свои военные походы, оставалось тоже направление, я думаю, что у нее была возможность повлиять на сына.
Да, но она этого... Нет, она, наверное, как-то пыталась на него повлиять, и не случайно ее... причислили к лику святых, первоначально ее поминали, по-моему, как блаженная княгиня Ольга, впоследствии, сейчас, по крайней мере, она во всех месяцесловах поминается как равноапостольная. Это значит, что ее собственное крещение не было просто ее личным или частным делом. Это значит, что действительно она очень многое сделала для того, чтобы христианство стало для Руси своим. Другой вопрос, что да, в условиях как бы язычества мы видим, насколько язычество глубоко укоренено в жизни народа. Мы, с одной стороны, это видим потому, как долго на Руси продолжалось так называемое, в том числе, двоеверие. Вот, когда языческие обычаи, корни, представления в веках никуда не девались, а продолжали так или иначе быть важными для народа. Мы видим, как легко язычество прорывается вновь в людях, которые никогда и не были язычниками. Вот, что это такое естественное, первоначальное, такое магическое, что называется, движение души каждого человека. И мы на примере княгини Ольги видим, насколько важен свободный путь ко Христу, и что без этого, в общем, все наши усилия... То есть невозможно просто рассказать, если в человеке не происходит духовная работа. Вот вы сказали, что мы со своей проповедью обращаемся часто неумело к нашим родным, близким, друзьям. Если в них эта внутренняя работа не совершается, то мы для них будем либо просто смешными, либо вообще буквально врагами. Это должен быть всегда, наше слово должно ложиться на уже подготовленную почву. Если этого не происходит, то и оно остается бессильным.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». С вами были Марина Борисова и клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский. Слушайте нас каждую субботу. До свидания.
Храни Господь.
«Седмица» на радио «Вера».